Добрый день. Сегодня у нас в гостях Алексей Михайлович Лидов, академик Российской академии художеств, заведующий отделением Института мировой культуры Московского государственного университета. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Добрый день.
Ну, для меня вы еще один из ведущих византологов и вообще автор многочисленных трудов, перечислить которые просто даже не берусь, потому что когда я вижу список ваших книг или ваших статей, а особенно список разного рода научных конференций в гуманитарной сфере, в частности, связанных с византологией, и так далее, которые вы организовали или провели, или где вы выступали, то просто это займет все наши 25 минут нашей программы. Вот, поэтому я вот так вас попытаюсь представить, сказать, что, конечно, у нас крупнейший ученый и автор потрясающего совершенно нового термина в науке, который звучит так – иеротопия. Иеротопия – священные места. Вот что это такое, именно об этом я попросил возможности такой, Алексей Михайлович ответил «да». Мы хотели бы сегодня поговорить. Иеротопия, сакральное пространство. Вот мне всегда казалось, что когда есть богослужение в храме, кроме того, что есть иконостас, кроме того, что сам храм и архитектурное произведение как бы символизирует собой корабль, символ церкви, что-то вокруг еще происходит. Ведь не только богослужение внутри храма, а вот само место, например, Соборная площадь в Москве, да, в ней есть, ну, неудачное слово для православных, аура какая-то, да, что-то такое удивительное, незаметное и так далее. И вдруг вы сформулировали это как научный, вот так, научный термин и взгляд человека науки. Что такое иеротопия? И почему вам пришло в голову привести именно этот термин?
Ну, во-первых, о термине. Термины могут быть разные. Этот, ну, явился как некое откровение и результат сравнение с другими терминами. Этот показался наиболее поэтичным и традиционным, поскольку слово состоит из двух греческих корней. Так же, как, например, слово «иконография», да, «писание икон». «Иерос» и «топос». «Иерос» – священный, сакральный, святой. Отсюда слово «иерархия». И «топос» – место, пространство, понятие. Но, как каждый термин, он не в полной мере отражает вложенное в него содержание. Поскольку иеротопия – это не просто наука о святых местах, как ее иногда понимают, да? Или сакральных пространствах. У нее есть свой фокус. Это дисциплина или область знания, в которой исследуется создание сакральных пространств. И здесь слово «создание» ключевое. То есть речь идет об особой форме человеческого творчества, сравнимой с творчеством литературным, музыкальным, изобразительным. Но в отличие от всех этих видов человеческой деятельности, не получившая своего понятийного аппарата в культуре нового времени. Да? Просто выпавшего из контекста культуры после Ренессанса. Причем выпавшего тоже по понятным причинам, поскольку вся эта культура была ориентирована на изучение некой объективной материи. А пространство мы понимаем нематериально, но реально. Вот в этом есть некий парадокс самого понятия пространства и сакрального пространства вдвойне. То есть основная идея, лежащая за понятием всей сферы иеротопии, состоит в том, что пространство создается конкретными людьми в конкретных обстоятельствах.
Можно я попробую, знаете, вот навести телезрителей, которым сложно слушать научную терминологию, в более простой форме, задать вам такой вопрос. Вот крестный ход. Есть иконы, которые несут. Они сами по себе произведения, ну, конечно, духовные произведения, произведения искусства. Есть облачение людей, которые одеты. Есть хоругви, есть храм, вокруг которого происходит, например, этот крестный ход и так далее. То есть все это какие-то объекты, которые связаны, являются произведениями творчества, результатом какого-то творчества. Но во время крестного хода происходит еще что-то, что больше, чем каждый отдельно взятый предмет. Правильно я понимаю, что речь идет вот об этом сакральном пространстве и об этом творчестве, когда кто-то, пусть даже назовем его словом режиссер, создает вдруг какое-то действие, сакральное действие, которое является совершенно уникальным и особенным предметом творчества. Правильно я понимаю?
Думаю, что в принципе совершенно так. И давайте для нашей аудитории спросим ее, так сказать, каждого человека, у которого есть свой опыт. А, собственно говоря, когда на пасхальном богослужении мы идем вокруг храма со свечами в руках и с песнопениями, чем мы, собственно, занимаемся? Что это такое? Мы что, участвуем просто в каком-то ритуале? И что происходит? А происходит именно явление иеротопии. То есть мы создаем сакральное пространство.
То есть в этот момент мы все являемся соучастниками этого
Абсолютно,
творчества?
Абсолютно. И сотворцами. Угу. Вместе со священнослужителями. И, конечно, за всем этим стоит такая фигура. Это тоже в контексте иеротопии введено такое понятие тип художника, который назван создателем сакрального пространства. И вы абсолютно справедливо сравнили его деятельность с деятельностью режиссера, который собирает самых разных мастеров, там, актера, оператора, звукооператора, и костюмера и бог знает кого еще, но при этом имеет некий замысел целого. И это было всегда. И, собственно говоря, мы этих великих художников потеряли. То есть в лучшем случае мы знаем о них как о заказчиках. Заказчик в нашем понимании – это тот, кто платит. Но очень часто, во-первых, платили другие люди, а не эти. А во-вторых, они не только платили, но и выступали главными художниками. То есть вот теми самыми великими режиссерами. Таким режиссером, несомненно, был царь Соломон, император Юстиниан, аббат Сугерий на Западе, который в середине XII века создал концепцию Первого готического собора. И надо сказать, это гениально документировано, потому что он оставил тексты, связанные вот с созданием этого собора в Сен-Дени, который, собственно, стал началом такого великого явления западной культуры, как готика. И в нашей традиции, более близкой к нам, несомненно, таким великим художником и мастером иеротопии был патриарх Никон, который создал огромную пространственную икону из 60 квадратных километров вот, вокруг реки Истра, которая стала в его концепции Святой Земли Иорданом.
То есть он ее создал или скопировал, или пытался скопировать?
Нет, он ее создал, он ее увидел. Он был своего рода визионером, и сейчас становится понятно, что в начале этого проекта было некое видение. Возможно, вещий сон, возможно, что-то еще, но это мы окончательно никогда не узнаем. Он оказался на этой подмосковной земле и вдруг увидел в ней Палестину. Да, так сказать, вот эту...
Ну, Третий Иерусалим, получается.
Да, евангельскую библейскую землю. И увидел ее абсолютно в духе православной традиции, как бы его потом не упрекали в еретических утверждениях, что, мол, дескать, как он и смел называть это Новым Иерусалимом. Он был с точки зрения богословской и православной абсолютно прав, потому что он создавал икону, он создавал образ и подобие. Но как икона мистически связана с прототипом, так же и его Святая Земля связана с Иерусалимом и Святой Землей.
Ну, даже реку Истру переименовал в Иордан.
Ну, он все увидел там при абсолютной непохожести этого места, но он там увидел и нашел, и как-то сохранил какие-то даже пропорции в расстояниях, увидел гору Фавор, увидел Элеон, увидел Силамскую купель. В общем, помимо того, что он выстроил монастырь и главный собор, задуманный как точная копия храма Гроба Господня на середину 17 века, то...
Вместе с Кувуклей.
И Кувуклей, и вообще все. Там же, более того, это копия, которая была задумана лучше, чем оригинал. То есть в интенции. Например, потому что он там каждое место сопроводил подробным описанием. Это там поражает. Просто это такой настоящий архитектурный путеводитель. Но также очень любопытно, что он не просто делал некую точную реплику в духе западной традиции, а он создал и византийский иконический образ. Потому что если вы увидите этот комплекс Воскресенский храм Никона и сравните его с тем, что находится в Иерусалиме, храмом Гробом Господня, то внутри он воспроизвел все мельчайшие детали. А снаружи это абсолютно не похоже.
Абсолютно другое, да.
Почему? Потому что снаружи он следовал византийской идее, византийскому иконическому образу, византийской иконографии Небесного Иерусалима. Вот с этим многоглавием, с этой идеей города, состоящего из храмов. Не просто храма, не просто города, а города, который является как средоточие многих храмов. И, соответственно, этот образ абсолютно в традиции, и мы можем, я даже в одной работе это сделал, проследить, как эта иконическая концепция возникает. То есть он создает уникальное сакральное пространство, как в его понимании абсолютно адекватную, точную и мистически связанную с оригиналом икону Небесного или Нового Иерусалима.
А как вы думаете, почему вот эта идея Третьего Иерусалима или, скажем, Нового Иерусалима на русской почве, в общем-то, гениально созданная патриархом Никоном, она вот, ну, не получила развития или как-то притормозилась, то есть не развилась? Что было, почему вот эта иеротопическая гениальная идея все-таки немножко замерла?
Ну, ответ на поверхности. Как и все, что связано с византийской традицией, ее с глубинными основами, в эпоху Петра начало сознательно уничтожаться или изыматься. Например, Петр же совершил такую поразительную акцию, как он запретил крестные ходы, включая знаменитое шествие на Осляте, которое по смыслу было гениальной пространственной иконой, может быть, важнейшей пространственной иконой, вообще важнейшей иконой Московского царства с середины XVI века. То есть вот это действо, которое развертывалось в Кремле и на Красной площади, и процессия, которая шла из Успенского собора в храм Василия Блаженного или по церковь Покрова на Рву, как в Иерусалим, а этот храм отождествлялся с Иерусалимом, при участии всего народа, это было как бы воспроизведение сакрального пространства Святой Земли. И некое иконическое единство, которое возникало в Московии, там, положим, второй половины XVI века, каждое вербное воскресенье, и евангельского Иерусалима. И в этой пространственной иконе было еще одно измерение, эсхатологическое. Потому что тем самым, как бы создавая вот это пространственное целое, они имели в виду, что... Второе пришествие будет здесь. И жители Московии будут первыми, кто обретет Царство Небесное.
Поэтому и вход Господень в этот Иерусалим должен встречаться торжественно, да?
Абсолютно, да. И вообще эта идея, царь, который с демонстративным и христианским самоунижением идет пешком и ведет за усцы лошадь, изображающую осла, на которой восседает патриарх, который есть в данный момент икона Христа.
Сохранилось много изображений этого шествия осля, да?
Да, преимущественно иностранных, почти исключительно иностранных, но спасибо им за заточенную документацию. Но это было действительно грандиозное действие с огромным, мы сейчас сказали, идеологическим содержанием. То есть это была такая репрезентация важнейшей национальной идеи. То есть Московии как святой земли и исключительного права этой земли на первенство в обретении Царства Небесного. То есть что может быть более значительным.
А почему мы сегодня, в наши дни, не возрождаем шествие на ослете? Или у нас такое, в общем-то, музейное и не более того отношение к Новому Иерусалиму?
Ну, потому что мы не только наследники византийской традиции иеротопии, но и гораздо более прямые, непосредственные наследники позитивистского мышления нового времени.
Нового времени, да.
Да, и, так сказать, если хотите,
что-то советское.
Наследники Петра, да.
Советское что-то в наших головах еще, да?
Да не просто советское, а такое модернистско-позитивистское, то есть такое вот связанное с ценностями нового времени. Понимаете, с одной стороны, эта идея иеротопии, она очень простая и даже в каком-то смысле самоочевидная. Особенно для людей, это очень важно, для людей, для которых понятие сакрального пространства – реальность, которые понимают, что это такое, потому что мы должны также отдавать себе отчет в том, что есть много людей, для которых сочетание слов «сакральное пространство» – это просто химера. Они просто не понимают, что это такое. То есть, или в лучшем случае говорят, да, ну хорошо, значит, будем считать, что сакральное пространство – это то, что договорились считать сакральным.
А на бытовом уровне можно сказать, что эстрадный концерт, когда люди собрались и получают невероятный, как сейчас говорят слово, неудачное, но лучше не скажешь, кайф от того, что происходит. Происходит какое-то невероятное действие. Или, например, большой театр, вот как закрытие чемпионата мира по футболу. Все сидят, какое-то действие, поют лучшие певцы, играют лучшие оркестры. Все это замечательно. Это в какой-то степени, конечно, не очень сакрально, но все-таки по-своему сакральное действие или нет?
Думаю, что скорее нет, чем да. А кроме того, существует такое явление очень любопытное – псевдоиеротопия. Угу. Например, классический пример псевдоиеротопии – это фашистские парады в Нюрнберге. Угу. Или наши там первомайские демонстрации.
Или Олимпийские игры в Германии 1936 года, например.
Когда какие-то модели сакральные, формальные структуры используются, например, так сказать, несение икон, только вместо икон появляются портреты членов Политбюро. Вот. Или, то есть они используют через формальные структуры такие силовые аспекты, что ли, иеротопии, потому что они переживания их в природе человека, но с совершенно другим знанием, знаком и знанием и ценностями. То есть это как бы такая иеротопия без Бога, без понятия о высшем мире, да? То есть где высший мир заменяется там культом фюрера или коммунистической партии и так далее.
Но ведь это и своего рода все равно сакральное действие, потому что, пусть оно языческое, но оно сакральное.
Сакрализованное.
Сакрализованное.
Да, да. И поэтому вот есть в контексте иеротопии возник даже такой специальный термин – псевдоиеротопия.
Псевдоиеротопия.
Да, и и множество примеров, да, и постоянное желание, особенно у людей, которые связаны с какими-то массовыми действиями, придать им такой оттенок или привкус сакральности, как бы даже ничего особенного не имея в виду, но, так сказать, как бы повышая градус.
А пространственная икона. В двух словах объясните, что это?
В двух словах то, что понятие об иконе, существующее в нашем массовом сознании, что это некое религиозное изображение, обычно на дереве и предназначенное для культового поклонения.
Светские люди даже называют его картина. Ну, картина.
Да, оно, так скажем, глубоко не точно, а если правильнее, то в корне неверно. Потому что в изначально византийском понимании на икона – это образ-посредник. И именно этим она отличается от религиозной картины. Просто задумаемся, почему, например, великое произведение нашего великого соотечественника Александра Иванова «Явление Христа народу»
не висит в храме.
И более того, никто на нее не молится.
Да, да, да.
На великую картину, на религиозный христианский сюжет. И, так сказать, люди приходят с восхищением, ее разглядывают. Это огромное полотно. Но я ни разу не видел в Третьяковской галерее, чтобы кто-то стоял и молился. Так, как люди молятся, например, перед Троицей Рублева. В той же Третьяковской галерее.
Да, да. Подходит, по крайней мере, перекреститься.
Да, ну и я просто видел людей, которые стоят и сосредоточенно молятся, но никогда перед Ивановым. Потому что люди очень четко, если не понимают, то чувствуют, что в одном случае это религиозная картина, крайне важная, интересная, с сюжетом, наставляющая, передающая какие-то очень важные глубинные идеи, своего рода такую определенную христианскую идеологию, но она не образ-посредник. Она не переводит в другую реальность, как это делает икона.
Да.
Потому что смысл иконы именно в этом пространственном переходе из одной реальности в другую. Поэтому икона изначально пространственна. И она может быть воплощена в образе на доске, а может существовать в любой другой форме. Потому что, когда мы входим в храм, мы видим эту пространственную икону, в которой множество взаимодействующих составляющих. Архитектурная, изобразительная, музыкально-звуковая,
да, да, да.
Обрядовая, запахи, которые тоже...
Ну да, воском пахнет, свечами, да.
Так вот, и почему, например, я считаю, что весь пласт идей и материалов, связанных с иеротопией, принципиально важен для любого православного священнослужителя, для любого настоятеля храма. Потому что так или иначе, он в своем храме занимается иеротопией, он создает это уникальное пространство.
Каждый раз, когда происходит богослужение.
И не только, а вообще в принципе.
В принципе.
Поскольку оно не повторяется. Ну да, там, в каждом храме есть иконостас. Ну, во-первых, они все разные.
Да.
В каждом храме есть свой набор святынь, почитаемые их иконы, реликвии и много чего еще. Сейчас настоятели это пространство выстраивают стихийно, ну, руководствуясь какими-то самыми общими схемами, там, где должен находиться иконостас, где должна находиться Голгофа, ну, и так далее. Вот. Но, в принципе, за этим существует великая традиция, восходящая к ранней Византии и первым векам христианства. Есть множество примеров того, то есть это культура, понимаете, и так же, как сейчас кажется странным и диким, если священник начнет сам изобретать формы духовного пения, да?
Ну да, понятно.
Вот, поскольку есть сложившаяся культура со своими великими образцами, разными традициями, примерами, но этот пласт культуры. А в создании сакрального пространства такого пласта культуры еще нет.
Иеротопия. Как вы предполагаете, какое будущее у этой науки? Это же все-таки наука.
Потому как развивается ситуация, и потому как уже просто реально много историков искусства, религиоведов и не только занимаются, заинтересованы в этом подходе во всем мире, в разных странах, то думаю, что будущего этого точно есть. Просто в какой-то момент это должно стать сферой образования. Я знаю, что в некоторых университетах уже читают специальные курсы по иеротопии. Вот, но это еще не стало некой нормой. Да? Но я уверен, что со временем курсы иеротопии будут читаться во всех ведущих университетах, потому что есть в этом насущная необходимость. Да, и, кстати говоря, для мира и для западной традиции это последнее, но, может быть, не самое важное. Это иеротопия, то, что с ней связано, это русское открытие. Это наше ноу-хау. И, в общем, в каком-то смысле можно даже объяснить, почему эта идея как бы сформировалась здесь и на этой почве. Именно потому, что для нас ценности сакрального пространства и того, что вот мы назвали пространственной иконой, это, ну, как бы самое важное. Это основа культуры.
Ну что, на этой замечательной оптимистической ноте мы закончим нашу программу. Спасибо вам за рассказ подробный о том, что такое иеротопия. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Алексей Михайлович Лидов, академик Российской академии художеств, заведующий отделением Института мировой культуры Московского государственного университета, автор термина «иеротопия». Спасибо вам, всего самого доброго.
Спасибо большое.